Всем привет, дорогие друзья! Вы снова на канале Деньги24. Меня зовут Константин Цыганков, и это наш традиционный дайджест основных экономических событий этой недели. Сразу маленький нюансик. Про 3 сентября, про истекший срок ультиматума Трампа, про поездку Владимира Владимировича в Китай, про встречу его с Си Цзиньпином и с Ким Чен Ином. О политике, санкциях, вот об этом во всем давайте не будем. У нас впереди на следующей неделе ключевая ставка Центрального банка. И вот к этой истории, к этой теме подобралось очень много интереснейших событий. Вот на них давайте сегодня и сосредоточимся. Погнали! Последние данные по инфляции 8,28% на 1 сентября. И, разумеется, самое интересное в разблюдовке. Продукты 9,72%. И смотрите, если мы убираем оттуда плодо-овощную продукцию, которая сейчас, вы не поверите, но дешевеет из-за сезонности, то получается у нас инфляция продуктовая все 11%. Повторяю, если исключить плодо-овощную продукцию из-за фактора сезонности. Непродовольственные товары 3,86%. Самое минимальное подорожание. Там, насколько я помню, «Жигули» больше всего подорожали и смартфоны. Правда, вот бензин плюс 11%, никак проклятый он не останавливается в росте. Ну и услуги также подорожали на 12,2%. Обратит ли внимание Центральный банк на эту историю с инфляцией? Ну, разумеется, нет, потому что ЦБ в первую очередь будет ориентироваться на данные, которые опубликуют 10 сентября. Это полная статистика данных за август. А вот на что ЦБ может обратить внимание, то, к примеру, на заявление главы Министерства экономического развития Максима Решетникова на Восточном экономическом форуме. Решетников заявил, что экономика России охлаждается быстрее прежних ожиданий. Прям внезапно и неожиданно вы повысили, ну, Центральный банк повышает ключевую ставку до 21%. Она держится черти знает сколько времени. У нас огромные расходы бюджета. У нас при этом предприятиям нужны деньги на оборотку при высокой ставке. И вы говорите, что внезапно и неожиданно экономика начинает охлаждаться. Прям сюрприз. Surprise, motherfucker. При этом министерство сообщает, что находится на финальной стадии обновления макроэкономического прогноза, который скоро представит правительству. Ну, макроэкономический прогноз – это как прогноз погоды. Как бы он либо сбудется, либо не сбудется. А что такое действие, которое сейчас нужно экономике? Это конкретно взять зонтик, взять дождевик или надеть, в конце концов, зимнюю обувь. Вот это решение. Решений нам не дают. Есть вот эти атавизмы с прогнозами о том, что мы там что-нибудь допоменяем. Раньше надо было менять, только-только очухались, да? Также с Восточного экономического форума заявление главы Северстали. Он сравнил текущую ситуацию в экономике с 90-ми годами, то есть падение внутреннего спроса там порядка 15%, плюс высокая долговая нагрузка у отдельных предприятий, плюс жесткая денежно-кредитная политика со стороны ЦБ, и как бы как выживать в таких условиях, непонятно. Он сделал только сноску, что, слава богу, мы все повзрослели, мы люди взрослые, компании взрослые, менеджмент взрослый. Судя по всему, зумеров они на работу не берут, иначе развалилась бы Северсталь к чертовой матери. Далее. Публикуется обзор, о чем говорят тренды от Центрального банка. Много страниц, много букв, как говорится, да. Но самое интересное подмечу. PMI, обрабатывающая промышленность, за 6 месяцев 48,7 против отметки 48,8 в кризисе 2022 года. Этот показатель говорит о падении, этот показатель говорит о рецессии, и между строк считается, что Центральный банк признает рецессию в российской экономике. Техническую, как минимум, 2 квартала снижения. Дальше. Государственный сектор продолжает тратить государственное бюджетное бабло, инвестировать средства Фонда национального благосостояния. И вот это все влияет, соответственно, на инфляцию и на совокупный спрос, самое главное. Не будет вот этих вещей, не будет совокупного спроса, ну, будет плохо. Дальше. Динамика экономики разнородная, говорит Центральный банк. У нас проблемы в экспорта и импорта ориентированных отраслях, оптовая торговля, грузооборот, транспорт, добыча, а в каких-то очень даже неплохо все. Но вот эти, извините, опт, грузооборот, транспорт, добыча, как говорят люди, работающие в этой отрасли, это все-таки системообразующая для российской экономики. А там попа, ну, извините за выражение, вот такая вот история. Ну и про инфляцию. Рост ценовых ожиданий предприятий ускорился, потому что выросли издержки. Растут издержки, и они ожидают, что цены будут расти еще больше. Такие дела. Плюс инфляционные ожидания населения также повысились за счет во многом тарифов ЖКХ. Так что снижение инфляции до 4% – наша цель к 2026 году. Поддержание жестких ДКП продолжительное время нам нужно. И то есть, если исходить вот из этого, одни кричат: «Ребят, пацаны, вилы пора снижать», а Центральный банк говорит: «Пока не пора». надо еще подождать. Ну мы тут умираемся. Пока же не умерли. Выглядит это примерно так. Отдельно пару слов про нефтюшку-кормилицу и бюджетик наш православный. Смотрите, с мая по август 2025 года было подсчитано, что среднемесячные нефтегазовые доходы у нас составляют 575 ярдов. Именно среднемесячные нефтегазовые от продажи черного золота. Да? Сравним. 850 ярдов было в 24-м, но это прям ту-ту, было круто. В 23-м, ну чуть попроще, 638. В 22-м вообще 762 ярда, вот так бабло летело. И 739 ярдов. В относительно спокойном 2021 году. А сейчас 575. Здрасте. Хуже было только в 2020, как обычно, 2296 ярдов. Но тогда, извините, ситуация в экономике была другая, тогда была пандемия, резкое сокращение поставок нефти, и вообще она подешевела туда, куда не следовало. И расходы бюджета были раза в два меньше. Так что тогда не нужно было столько бабла, извините, а теперь нужно еще больше. В августе доходы составили 505 ярдов, снижение на 35% в годовом соотношении. Худший август с 2020 года. В целом, если вот по этой конъюнктурке считать, что 8,4-8,5 трялей, ну, соберем до конца года, я думаю, это вполне реально. Но это, опять-таки, худший год с 2020 в плане поступления в бюджет. И что может спасти рублик в такой ситуации, ну, точнее, экономику и бюджет в такой ситуации, в первую очередь, бюджет. Ну-ка, подумали, что спасает бюджет, когда у нас нефтегазовые доходы снижаются? Правильно, девальвация рубля, чтобы бабла приходило больше. Об этом кричат уже несколько месяцев все, чтобы пополнять бюджет, нужно девальвировать, но этого не происходит. И Центральный банк продолжает стоять на своем, ибо девальвация рубля – это сразу рост инфляции благодаря импортной составляющей. Вот такой вот ситуацион. Как говорится, есть два стула, да, вот только на каждом из них те самые пики. Нет, там не пики, там кое-что похуже как раз-таки на каждом из этих двух стульев. Вот такой ситуации находится Центральный банк. Это если ему сочувствовать, а я не сочувствую. Теперь поговорим о тех сценариях о развитии российской экономики, который опубликовал Банк России. Это направление единой государственной ДКП на 26-й, 27-й и 28-й года. Смотрите, они обосновывают, зачем они все это делают. Потому что экономика меняется очень быстро, не только российская, но и общемировая. Для принятия решений нужно быть готовым действовать в любой ситуации. То есть, как говорил Дэдпул, у тебя в любой ситуации...
Яйца в кулак!
Отсюда решение. Мы берем разные предпосылки внутренних и внешних условий и создаем варианты развития событий. Сценаристы хреновы пишут, короче говоря, 4 возможных сценария. А что если? Была такая серия комиксов у Марвела «А что если?». Мой самый любимый – это «А что если каратель решит уничтожить всю вселенную Марвел?». Офигенный, посмотрите, это прям вот такая штука. Вот такого сценария у них нет. Но какие базовые аспекты здесь берутся? Смотрите, смотрят на внутренние условия, то есть это как трансформируется российская экономика, что происходит с бюджетом, да, и динамика инфляционных ожиданий и юридических лиц, и физических. Внешние условия, что изучается? Деглобализация и протекционизм, то есть они изучают под микроскопом Дональда Трампа, инфляционные процессы в мире, действия зарубежных ЦБ, динамика цен на нефть и газ, у нас ЦБ знает, куда они пойдут, ситуация на мировых финансовых рынках и, разумеется, геополитика, в первую очередь, санкции. И вот их базовый сценарий. Смотрите, в 2025 году они доведут инфляцию до уровня 6-7%. Доведут. В 26-м и до 28-го года все, инфляция побеждена, 4%. Это базовый сценарий, который ЦБ говорит, так все будет.
Все, это база.
Что касается ключевой ставки, то средняя в этом году будет 18,8-19,6, ну, за счет того, что она была 21 длительный период времени, да, но это означает, что по факту снижение где-то до 14-16 к концу года в базовом сценарии. Следующий год ставка 12-13%, 2027-2028 7,5-8,5%. Ну, с этим можно как бы жить и работать, согласитесь. При этом ВВП в этом году, оказывается, все-таки вырастет на 1-2%, потом ждет просадка 0,5%-1,5%, и потом выйдем на средние темпы 1,5-2,5%. Это самый вероятный сценарий для Центрального банка. Ха-ха-ха, не верю вообще. Итак, за счет чего все это будет? Экономика работает на внутреннем спросе, так оно и есть. Инвестиции высокие. Где? ЦБ, где инвестиции? Их же нет. Ну, они где-то видят. Внутреннее потребление – ключевой фактор за счет снижения ключевой ставки. Вот ключевая ставка 18%. Где у нас тут потребление? Мой шеф-редактор потребляет сейчас? Нет. Ассистент оператора потребляет контент, но это не в зачет. Тут оператор орешки кушает. Это потребление, но нельзя прижал сразу так себе, никто не будет воровать, не переживай. Но это такое потребление минимальное. Вот единственная интересная здравая мысль здесь. Рост доходов граждан, который был и, дай бог, последует, станет стимулом для роста сбережения. Логика какая? Народ прочувствовал, что такое хранить деньги на вкладах под 20-е ставки. Да, ставки будут ниже, но все равно народ прочувствовал, понял, что это прикольно, когда у тебя прирастает твой доход, и продолжит заниматься именно сбережениями. То есть будут забирать какие-то деньги, чтобы их тратить, но большая часть останется где-то там в безопасных активах. Ну и плюс бюджет будет сокращать все-таки свои расходы. Центральный банк говорит, надо, пацаны, надо. Что касается общемировой конъюнктуры, то мировая торговля будет работать нормально, импортные пошлины в США будут снижаться, ну то есть ЦБ считает, что Трамп просто много понтуется, но не более. Мировые цены на нефть тоже будут снижаться, но по минималке. Санкции, разумеется, никуда не денутся и останутся как сейчас. Ну, с одной стороны, спасибо, что прозрели, уже никто не думает, что санкции когда-то могут снять, но с другой стороны, останутся как сейчас. Тут Европа готовит новый 19-й пакет. Вы смотрите, Кая Калас что там напридумывает, нам же всем кранты придут. Вот орешки будут последние, что он съест вообще после этих санкций. Потом ничего у нас просто не останется, да? Вот. Дальше. Они публикуют дезинфляционный сценарий, то есть эта ситуация будет еще лучше, еще более лучше, я бы даже сказал, да. И инфляция будет снижаться, и ключевая ставка. Мы в это не верим сразу, до свидания. Написали чисто для понта, мне кажется. Проинфляционный, то есть с одной стороны, вероятность его гораздо выше, чем вот этого дезинфляционного, но с другой стороны, он в принципе тоже позитивный. Мы выходим на уровень в 4% по инфляции, но только в 2027 году. То есть в 2026 году еще придется с высокой ставочкой пожить, чтобы инфляцию добить. Ну, как и всю экономику заодно, поэтому вот 4% это для неживой экономики, наверное, будет, собственно говоря, нормально. И там ключевая ставка будет повыше. Но опять-таки, рост спроса, но отсутствие предложения. Вот как сейчас они это видят, то есть спрос продолжит расти, предложение будет минимально, из-за этого инфляция будет держаться высоко. Много протекционизма и удорожания импорта. Ну, то есть это развитие импортозамещения, и любому импортному бренду мы говорим, о, не ходи сюда. Соответственно, больше денег выделяется на льготное кредитование, поэтому денежная масса прирастает, и ДКП должна продолжать оставаться жесткой. Внешние условия прописывают больше санкций, потери доступа к технологиям, все как сейчас, и еще большее снижение стоимости нефти. Вот в это верю.
Я верю вот в это.
Я верю вот в это. Что бы это значило?
Больше санкций, никаких доступов к технологии, снижение стоимости нефти. Вот это верю. Вот это прям нормально прописано. Да? И, конечно же, рискованный сценарий. То есть самое большое больно, которое может у нас быть. Они, правда, оценивают реализацию как низкую. Финансовый кризис в 2026 году. Общемировой. Общемировой. Виноват во всем Трамп, да? Значит, мировой кризис по всей планете, всем все плохо, какое решение? Нужно усилить санкционное давление на Россию. Это примерно как новая религия, которая сейчас распространяется в мире. Мне понравилась шутка, называется «российский след». Новая религия. То есть все в это верят, но никто доказать не может. Ликвидную часть ФНБ полностью мы потратим в ходе рискованного сценария. Мы к этому близки. Соответственно, потребуется трансформация бюджетного правила, и базовая цена нефти станет $45 в 26-м и $40 в 27-м. Ну, то есть хотя бы ЦБ заложил ситуацию полного апокалипсиса в этот сценарий, что не может не радовать. Раз они его предусмотрели, это уже хорошо. Но Центральный банк вот только сценарий говорит, типа, я все сказал, а я предупреждал, дальше сами. Ну и все это подводит нас к еще одной истории, к реальным инсайтам, которые мы на этой неделе от ЦБ получили. Инсайты от ЦБ, их предоставил мой любимый серый кардинал, господин Заботкин. Он на пресс-конференции ЦБ как бы намекнул, он освоил искусство как бы намека, что ставочку, может, в сентябре и не снизят. Или снизят, но не так, как вам этого надо. То есть он как это сказал? Избыточное снижение ключевой ставки может привести к дополнительным расходам для бюджета. В этом хорошая логика. Смотрите, если мы снижаем ставку, к примеру, до, я не знаю, там, 14-16% резко, соответственно, во-первых, это преждевременное ускорение инфляции. Ну, то есть вот ставка резко опускается, народ резко бросается снимать часть денег со вкладов и начинает их активно тратить. Соответственно, кто-то их тратит на бетон, покупает квартирки, кто-то тратит на 4 плазмы, кто-то тратит еще на какие-то вещи. Соответственно, деньги сразу впитываются в систему. Дальше бюджет начинает тратить несколько больше денег, потому что необходимо, ну, как бы инфляция снизилась, все, вперед, льготы дополнительные, тудемы, сюдемы и так далее. Индексация зарплат начинает происходить. Почему? Потому что инфляция это опять из-за того, что они ее задушили, резко отскакивает, как на батуте, вверх, необходимо индексировать зарплаты бюджетникам, иначе будет больно. Да? Необходимо индексировать социальные выплаты и выплаты по госзаказу, чтобы компенсировать инфляционные скачки. То есть получается, резкое снижение ставки приведет к тому, что резко начинают все тратить деньги, они куда-то улетают. Опять-таки, слишком сильно и быстро подскакивает инфляция, и государство теряет весь бюджет. Это вот слова Заботкина. Для того, чтобы предотвратить раскручивание инфляционной спирали, требуется снова повышать ключевую ставку. То есть раскрутили вот это все, снизили ставку, народ побежал тратить, инфляция опять взметнулась, и в ЦБ такие, ну, твою мать. И опять повышают ставку, чтобы этого избежать. И бизнес такой, ну, твою мать, опять 25%, да? Вот закручивается у нас вот такая вот спираль. Соответственно, инфляционные ожидания повышаются, это увеличивает расходы бюджета по субсидиям, кредитным, по льготным кредитам и по ОФЗ с плавающей ставкой. То есть все в итоге ведет к тому, что бюджет тратит еще больше денег. И, в принципе, Заботкин-то говорит правильно. Он говорит логичные вещи, что раз мы уже вписались в этот блудняк, а то, что делал ЦБ до 21 и так далее, это уже блудняк по-любому. Из этого блудняка нужно тоже как-то выворачиваться адекватно. И, с одной стороны, у нас вот Герман Греф говорит о том, что необходимо снижение ставки, чтобы бизнес мог выживать. Ставка нужна на конец года 14%, но 12% тоже будет нормально. С одной стороны, Оскарович, он как бы бывал в правительстве и повидал некоторое дерьмо. Наверное, он понимает, о чем говорит. И в том числе для Центрального банка это понятная история. Но опять-таки, в логике Заботкину тяжело отказать. Ну, все говорит же грамотно. И вот тут ЦБ находится именно в той ситуации. Значит, Греф говорит, снижайте. Решетников ноется, плачется, снижайте, потому что прогноз. ЦБ сам видит поступление бюджета. Тут либо девальвация, либо снижение ставки. Тут два варианта, да? И при этом инфляция все еще не побеждена до конца. Она перешла в подавленное состояние, то, о чем мы много раз говорили. И вот что им делать? Поэтому вот, наверное, некоторое время назад я думал, что у ЦБ реально на столе будет лежать, ну, как минимум, проект снижения на 200 базисных пунктов до уровня в 16. Сейчас я начинаю все-таки вот лично для себя думать, что если снижение и проследует, то пока оно будет снова символическим. То есть доведут они ставку до 17%. Только такой психологический сигнал. Вот это типа в процессе, ребят, быстро это не будет. Но бывало такое, что и я ошибался, и другие люди ошибаются в своих прогнозах. Это совершенно нормально. Посмотрим, какой прогноз у нас оправдается. А мы перейдем к прогнозам непосредственно от самого Центрального банка. ЦБ тут опросил 25 экономистов из различных организаций, соответственно, и составил такое общее консенсусное мнение, что и как будет в нашей российской экономике. Соответственно, по инфляции что-то прям все на позитиве. 25-й год, понижение. Они понизили свой прогноз и говорят, будет 6,4%. Ну, дай боже. 26-й год 4,7, 27-й год 4,2. Ну, то есть, по мнению экономистов, ЦБ справится со своей задачей понижения инфляции. Ключевая ставка практически у всех, реальная ключевая ставка по прогнозам будет снижаться, потому что, видите, они исходят из посылки. Сейчас инфляцию удастся загасить, и поэтому ключ тоже будет понижаться. ВВП, ну, будет в плюсе, причем позитив по ВВП меня прям насторожил. Такое ощущение, что опрашивали только позитивно настроенных экономистов. Позвонили бы кому-нибудь, вот как я, которые там не очень доверяют подобного рода прогнозам и считают, что многие цифры нарисованы, мы бы другие циферки назвали, да? Ну, наверное, им таким не звонили. А что касается вот рубля, вот здесь экономисты молодцы. Они все-таки уверены, девальвация будет. По их прогнозу, к концу года 85,5 рублик, на 26-й год 96, Забакинский, в 27-м 102 рубля 60 копеек, 2028-й 105 рублей 50 копеек. Повторяю, прогноз 25 экономистов, и повторяю, он основан конкретно на той логике, что без девальвации денежка нефтяная сюда перестанет поступать нормально, и будет совсем все плохо. Траты бюджета снизятся, ни вам новых дорог, ни вам новых школ, ни вам льгот, ни вам пенсии, ничего такого. Поэтому как спасать бюджет, как спасать экономику? Девальвировать. Ну, тут три варианта, да, вот снижение ставки прям хорошее, и инфляция сама по себе умерла, это идеальный вариант. Второй вариант, девальвируем, вот так оно происходит. И третий вариант, нефть стоит $150, соответственно, Китай, Индия, Россия объединяются, плюем на Америку, создаем свою систему для платежей и вообще кайфуем, ни на что не обращаем внимания. И Бразилию с собой возьмем, и будет классная туса. Вот это как бы вариант, при котором девальвация не нужна. Во всех других вариантах, извините, нужна. Я иронизирую, но что тут остается? Только иронизировать, да и в конце концов. Мы изначально создавали этот канал, чтобы относиться ко всему, даже вот к столь негативной ситуации в экономике, с юмором, чего и вам советую. Это же как минимум смешно. Пускай страшно, пускай неприятно, но под определенным углом смешно. Если под этим углом смотреть, становится как-то легче. И на этом все, дорогие друзья. Это был Дайджест «Деньги 24». Увидимся уже на следующей неделе и поговорим о том, какое решение в итоге принял Центральный банк с ключевой ставкой. Пока.